Глава 9. Насколько Лапшин мог понять, пьеса на протяжении 4 действий рассказывала о том, как перестраивались вредители, проститутки, воры, взломщики и шулера числом более 17, и какими они хорошими людьми сделались после перестройки. Юрий Герман. К утру Вавилон пал. Великому городу падать было не впервой. Время от времени с гор спускались дикие племена и захватывали врасплох изнеженных горожан. Либо соседняя Ассирия входила в силу и сажала на Вавилонский престол своего человека, либо заканчивались успехом внутренние смуты. Сменялись только правящие роды, а для остальных жителей ничего не менялось. Как бы ни были дикие и жадные завоеватели, жрецов они трогать не осмеливались, храмовых сокровищ не касались. Это со своим богом можно договориться по-хорошему, а от чужих неведомо чего и ждать. Пуще, чем жрецов, не осмеливались трогать чиновников. Без них никогда не узнаешь, где чего лежит, кто кому должен и сколько, а уж налогов без их помощи вовек не собрать. Вор-пророк не соврал. Вывел через подземный ход бывших узников наверх, в самую середину города. Тут жихарь впервые и увидел пресловутую Вавилонскую башню. Вершина ее терялась где-то в тучах. Оттуда слышались голоса и сверкали огни. Многие строители прямо там на лесах и ночевали, чтобы не тратить силы на спуск и подъем.
«На совесть стройно», — сказал жихарь, постучав кулаком в фундамент. «Даже жалко будет ломать».
Ночной стражи нигде не было видно. Завывание мироеда всех распугали. Поэтому Возопиил беспрепятственно провел друзей в ближайший кабак. И сам хозяин, и возможные ночные посетители тоже отсиживались во всяких безопасных местах.
«Нужно нам с тобой съесть тут все, что можно», — сказал богатырь Яртуру. «Силы нам нынче немало понадобится».
Они принялись уничтожать пресные лепешки, сушеную рыбу, безвкусную кашу из полбы, запивая все кислым просяным пивом, чтобы не всухую. Выхлебали котел какого-то варева, даже не полюбопытствовав, кто именно сварен в том котле. Добрались и до погребов, где хранилось самое вкусное. Те, кто не сподобился вдохнуть святогоровой силы, довольствовались малым, после чего сочиняй богатур встал у дверей на карауле. А пророк Возопиил и Лю Седьмой пошли бунтовать народ. Оказывается, бедный монах в совершенстве владел искусством, как возбуждать народные смуты, так и подавлять их. Побратимы ели через силу, не в удовольствии, но для дела.
Наконец жихарь зарычал, взмахнул рукой и перешиб толстую дубовую столешницу.
Яртур, сидя, подпрыгнул на лавке и переломил ее. Можно было начинать захват города.
С криками «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» жихарь и король ворвались в караулку у городских ворот.
Жихарь сразу же вооружился местным мечом, довольно легким и тупым, а Яртуру непременно требовался его эскалибур, который нашелся в каморке у начальника стражи. Рев побратимов был настолько страшен, что никто и не подумал сопротивляться. Сочиняй богатур сломал десяток луков, чтобы подобрать подходящий, но все равно остался недоволен.
«Такой лук только тарбаган стреляй, в бою шибко плохой».
Побратимы побежали по улице, размахивая мечами, а степняк вскочил на рослого белого жеребца, развернулся в седле задом наперед и потрюхал следом, внимательно следя, чтобы кто-нибудь не вздумал стрелять им в спину. А по Вавилону уже поднималась галдящая чернь.
почуявшая возможность пограбить и свести старые счеты. Словом, к утру Вавилон пал. Жихарь сидел на высоком троне, уперев руки в колени, и разглядывал согнанную во дворец местную знать. Король Яртур стоял рядом с троном, как простой телохранитель. Сочиняй Богатур тоже приглядывался к собранию, наложив стрелу на тетиву.
Лю VII, как ни в чем не бывало, спокойно рассказывал что-то главным жрецам, а они то и дело падали перед ним ниц и норовили облобызать башмаки.
Пророк возопиил, ходил по залу и устремлял свой грозный нос то на одного, то на другого вельможу.
Многие старались укрыться от указующего носа за спинами соседей. Перепуганные мужи вавилонские шептались промеж собой, что, мол, вернулся из подземной державы царь Гильгамеш, все в гробу видавший, чтобы показать кое-кому Энкидину мать. Сильную сумятицу вносил спятивший Вавила охотник. Он прыгал по каменным плитам на четвереньках и все пытался кого-нибудь поднуть.
«Тихо!» — грянул жихарь в полный голос.
Мужи вавилонские покорно заткнулись и даже бедолагу Немрода схватили и придавили к полу, чтобы не прогневал грозного завоевателя.
«Сами видите, — сказал богатырь, — что царь ваш сделался безумен. Боги меня на него нарочно уронили, а вы знамения не поняли и пытались меня, посланца их, затащить в подземелье на растерзание чудовищу. Кто вы после этого?»
Вавилоняне молчали. Потом чей-то тонкий голос робко предположил:
«Собачьи дети, да?»
Жихарь страшно расхохотался.
«Ха-ха-ха! Да нет! Собачьи дети маленькие, славненькие, даже кусаться еще не умеют. Не поравняю вас с ними, много чести, а слов и тех обидеть не хочу. Шлюхины вы дети!»
Вот уж на такие слова в великом городе никто оскорбиться не мог. Все вавилонские женщины раз в году занимались при храмах любовью за деньги. Таков уж был тут обычай. Но жихарь этого не знал и продолжал полагать, что крепко приложил окаянных вавилонян.
«Родились от барака горной ведьмы и обезьяны», — тихонько подсказал Лю VII.
«Во-во! Вы родились от брака ведьмы и горной обезьяны», — подхватил богатырь.
«Мы родились от брака», — печально повторили хором мужи вавилонские.
Жихарь хотел сам придумать оскорбление по заковыристи, но ничего не придумал и с досады стукнул кулаком о поручень трона. Украшавшая поручень каменная голова льва откололась и с грохотом покатилась по ступеням.